Приветствую всех, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Контрнаступление и американская помощь Украине. Чего ждут от украинского контрнаступления в Америке? Война, которую невозможно выиграть? Зависит ли поддержка Украины от результатов контрнаступления? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с военным экспертом из Филадельфийского внешнеполитического института Стивеном Бланком и политологом и историком Леоном Ароном из Вашингтонского института American Enterprise. Контрнаступление Украины, с которым связывают большие надежды западные союзники Киева, многие из которых активно участвовали в подготовке украинских подразделений, пока не оправдывает ожиданий, в то время как американские официальные представители крайне сдержаны в своих оценках ситуации, они предупреждают о том, что не нужно ждать быстрых и легких побед. Непоименованные источники в Пентагоне, цитируемые американской прессой, говорят, что российские оборонительные линии хорошо укреплены, украинские подразделения несут ощутимые потери, поскольку им приходится преодолевать минные поля, и российская армия при этом эффективно использует воздушные удары против прорывов украинских бронетанковых сил. Они, правда, подчеркивают, что украинское командование меняет тактику, отказываясь от лобовых атак, сокращая потери на поле боя. Но, так или иначе, контрнаступление пока развивается не столь успешно, как ожидалось. Мой собеседник Стивен Бланк считает, что делать какие-либо выводы об успехах или провалах контрнаступления пока невозможно.
Во-первых, если у украинской армии ощущается нехватка воздушного прикрытия, то это наша вина, поскольку украинцы все еще не получили самолеты, которые они просят с самого начала войны. Во-вторых, в начале нынешней недели Владимир Зеленский сам признал, что контрнаступление развивается пока не столь успешно, как ему бы хотелось. Это неудивительно, учитывая, сколь долго российская армия готовилась к обороне. Нельзя ожидать, что в таких условиях за 1-2 недели наступления в июне удастся добиться решающих побед. Операции ВСУ продолжаются. Насколько известно, главные силы еще не вступили в бой, так что говорить о том, чем может завершиться это контрнаступление, рано. В том, что касается более отдаленных перспектив, то у меня нет сомнений в победе Украины. Американские военные представители не раз выражали уверенность в том, что оснащенная современным западным вооружением украинская армия будет способна освободить свою территорию. С другой стороны, Россия не может взять верх в Украине по объективным причинам. Как мы видим, цена оккупации чрезвычайно высока. На многих территориях идет партизанская война. Украинцы сопротивляются. Против Кремля продолжают вводиться санкции, которые постепенно истощают Россию. Цена этой войны будет ощущаться в России все больше и больше. Препятствием к победе Украины остается недостаточная поддержка со стороны Запада. Можно предположить, что наступательные действия украинской армии развивались бы более успешно, если бы они сопровождались мощным воздушным прикрытием. Киеву, наконец, пообещали самолеты F-16, но первые самолеты он получит не ранее конца года. То есть западные союзники все еще не оказывают полную поддержку Киеву. Большая проблема заключается в том, что каждое решение о предоставлении Украине нового типа вооружений занимает долгое время, несмотря на то, что такие решения принимаются. Это и ракеты «Хаймарс», это и танки, это и ракеты более дальнего радиуса действия, которые начала поставлять в Украину Великобритания. Сейчас схожая ситуация возникла с самолетами F-16. Администрация Джо Байдена больше года решительно отказывала Киеву в его просьбах о предоставлении истребителей. Под давлением некоторых своих европейских союзников Белый дом дал согласие на подготовку украинских летчиков к полетам на F-16. Но это долгий процесс, занимающий много месяцев. Если бы Украина получила эти самолеты не к концу нынешнего года, а, скажем, 6 месяцев назад, то у нее была бы возможность воспрепятствовать созданию укрепленной линии обороны за передовыми рубежами, которые занимала российская армия в Украине все эти месяцы. Сейчас бы война развивалась совершенно по-другому. Если бы у украинцев было преимущество в воздухе, они бы в значительной мере контролировали ситуацию на земле.
Судя по всему, к началу контрнаступления Украины была приурочена статья видного американского аналитика Сэмюэля Шарапа, в прошлом заместителя министра обороны, опубликованная во влиятельном журнале Foreign Affairs, заголовок которой говорит сам за себя «Война, которую невозможно выиграть». К этому основному тезису статьи можно лишь добавить, что автор считает, что ни одна из сторон не может одержать верх в этой войне, ее продолжение обещает лишь дальнейшую разруху и гибель людей, и поэтому уже сейчас США необходимо использовать дипломатические инструменты, чтобы заложить фундамент, если не мира, который трудно сейчас представить, то перемирие, возможно, по образцу, достигнутому между двумя корейскими государствами. Такая точка зрения остается маргинальной, но может ли она, что называется, пустить корни, если контрнаступление Украины не приведет к освобождению значительной части территории страны? Вопрос Стивену Бланку.
Те, кто сейчас говорит о том, что необходимо начать думать о прекращении огня, перемирии, поскольку в противном случае война может затянуться на годы, выдвигали подобные идеи полтора года назад, говоря, что необходимо добиться мира за счет уступок со стороны Украины. Они были неправы тогда, и они неправы сегодня. Прежде всего, никто не хочет переговоров. Достаточно прочитать, что ответил Путин африканским лидерам, приехавшим в Петербург с мирным планом. Он отмахнулся от них. Зеленский в более вежливой форме объяснил, что никто в Украине не намерен договариваться с Россией. Подавляющее большинство украинцев выступают за продолжение войны до победного конца. Мира не наступит до тех пор, пока российская армия не покинет территорию Украины. В лице Путина мы не имеем дальновидного стратега, способного вести победоносную войну. Он сделал множество ошибок и продолжает их делать. Единственная причина, позволившая ему продержаться столь долго, опасения Запада по поводу его угроз применить ядерное оружие. Именно поэтому Украина не получила достаточно мощных вооружений, но эти опасения рассеиваются. Это во-первых. Во-вторых, налицо признаки серьезных проблем, испытываемых российской армией. Путин сам признал, что они не способны снабдить армию всем необходимым. Они используют вооружения, которые находились на складах в течение 50-60 лет. Они выпускают на поле боя танки образца Второй мировой войны. Поэтому я попросту не верю, что их резервы неисчерпаемы, они иссякают. Тот факт, что Путин публично отверг идею объявления очередной мобилизации, свидетельствует лишь о том, что он не может себе этого позволить.
Стивен Бланк отвергает идею корейской модели как образца для прекращения войны в Украине. У Киева, считает он, нет никаких оснований идти на перемирие с Москвой.
Ситуация совершенно не похожа на то, что некогда произошло на Корейском полуострове. В действительности, северокорейская армия была, по сути, разгромлена к концу 50-го года. Единственная причина, по которой война продолжалась еще два года, заключается в том, что на стороне Пхеньяна выступил Пекин. Никто не придет на помощь России. Я не думаю, что к концу войны на территории Украины останутся российские войска.
Это был Стивен Бланк. Я спросил Леона Арона, что он думает о ходе украинского контрнаступления, предложении готовиться к перемирию с Россией и что может стоять за этим предложением.
Проблема с тем, что надо вот сейчас думать уже о каком-то перемирии с Россией, чисто временная. Ну, например, в статье Сэма Шарапа он прямо говорит, что если мы будем ждать, то очертания конфликта будут точно такими же, какие они сейчас. Ну, это ерунда. Ведь главная сейчас проблема, если следить за ходом боевых действий украинской, с одной стороны, конечно, это укрепленные позиции, а с другой стороны, очень сильно хромает противовоздушная оборона. Но, извините меня, это все изменится. Появится F-16, появятся новые, еще дополнительные средства борьбы с вертолетами, бомбардировщиками и истребителями. Все это в течение нескольких месяцев, ну, скажем, полгода. Это отберет у России один из самых важных ее аргументов на поле боя. Да, действительно, может быть, на каком-то этапе нужно будет говорить о каком-то перемирии, безусловно, с принятием Украины в НАТО, потому что никаких других гарантий они не действуют, это Россия доказала. Но, мне кажется, говорить о том, что вот давайте мы сделаем сейчас, или, как говорит автор Шарап, Через несколько лет будет то же самое, но будут жертвы и колоссальные материальные потери. А мне кажется, это просто неправильно и тактически, и стратегически.
Иными словами, вы считаете, что продолжающаяся и даже расширяющаяся поддержка Украины западными странами обеспечит ее превосходство в конечном счете?
Путин, у него только одна надежда. Выиграть классическим военным способом он не может. У него нет ни мотивации, у него нет выученных людей, у него есть пушечное мясо. Огромные потери в офицерском корпусе, огромные потери танков. У него надежда одна, но она вполне реальная. Вот если продержаться в позе обороны, не сдавать ничего, но и не атаковать, продержаться год, продержаться два, он сможет. А надежда его на то, что вот именно вот эти моменты, которые сейчас начали возникать, о том, сколько еще нужно поддерживать Украину, сколько, в какое время, в каком масштабе, не слишком ли это долго. Вот его надежда. У Путина, да, есть время, но не бесконечность. Учитывая политическую ситуацию внутри страны, кажется, бесконечно ждать он тоже не может.
Мы вернемся к разговору с Леоном Ароном. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы. Контрнаступление и американская помощь Украине». Мои собеседники Стивен Бланк и Леон Арон. Леон Арон, Стивен Бланк, как и другие американские военные эксперты, говорит о нехватке самолетов, отсутствии воздушной поддержки как одном из самых важных факторов, замедляющим украинское контрнаступление. Вы, понятно, не военный эксперт, но какие параллели у вас, как у историка, вызывает эта ситуация?
Интересные параллели. У меня есть глава в последней моей книге про Вторую мировую войну. Точно совершенно. Колоссальные идиотские потери первые полтора года. Потом научились. Появился Жуков, появился Рокоссовский. Учатся. И такое впечатление, что чему-то уже научились. Ни тогда, ни сейчас о том, чтобы спасти или каким-то образом сохранить жизни солдат, естественно, речи не идет. И вот такой траты абсолютно бездумной, как была, я не знаю, первый год вот этой войны, тоже нет. Научились чему-то. И будут еще продолжать учиться. Когда Сэм Шарап говорит, что ситуация будет такая же через 3 года или через 5 лет, такая же, как она сейчас, это неправильно в двух отношениях. С одной стороны, это неправильно с точки зрения оптимистической. У Украины будут самолеты, у Украины будет лучшая противовоздушная оборона, у нее будет еще больше современного оружия. Но есть и другая сторона медали. И у России тоже больших подвижек с точки зрения техники, конечно, не будет. Но выводы будут сделаны. Мне кажется, что и полевые командиры, и начальство, которое показало себя абсолютно некомпетентным, или будет смещено, или они каким-то образом начнут действовать более разумно.
То есть Киеву не стоит недооценивать противника, вы считаете? В газете «Вашингтон-Пост» не так давно была напечатана редакционная статья с призывом гарантировать долгосрочную поддержку Украине. Это своего рода ответ примиренцам. Тезис статьи: западные столицы наконец-то настроились на долговременную военную поддержку Украины, и передача Киеву танков, британских ракет и истребителей F-16 должна убедить Путина, что ему не удастся высидеть, не удастся дождаться изменения обстоятельств в его пользу. Иными словами, настроения в пользу поддержки Украины остаются подавляющими.
На данном этапе, мне кажется, самая разумная позиция – это действительно помогать чем можно Украине, и смотреть, как будут складываться обстоятельства. Откуда такое нетерпение? Это может быть просто, я не знаю, постмодерн, 15 месяцев, и все уже решилось, все ясно, давайте сейчас говорить о перемирии. Мне кажется, что это абсурдно.
Как вы думаете, почему такие мнения, которые вы называете абсурдными, все-таки появляются на страницах уважаемых изданий? Можно предположить, что такие публикации подпитывают кремлевские иллюзии относительно усталости Запада от затянувшейся войны в Украине.
Если какие-то обобщения возможны, это вот такая рендовская позиция так называемых реалистов. То есть, как я понимаю, это специалисты, которые не смотрят на, знаете, флюидные или такие неосязаемые вещи, как мораль, как внутриполитическая ситуация. А они смотрят, вот сколько у кого танков, где проходит линия фронта, сколько земли, квадратных километров или метров, та или другая сторона оттяпала у другой стороны. На базе этого они решают, делают выводы. Знаете, говорить о каком-то конкретном заказе нельзя, но, видимо, вот такая школа существует. В свое время ее возглавлял Генри Киссинджер, но сейчас даже он говорит, что нужно воевать до победного конца.
Леон Арон, прошлой осенью, после освобождения украинской армии значительной части территории Украины, на волне известий об ужесточении санкций против российского военно-промышленного комплекса, немало аналитиков считали, что поражение Кремля – дело сравнительно недалекого будущего. В начале года, помнится, украинские руководители говорили о том, что этот год будет годом освобождения украинских территорий. Сейчас таких предсказаний практически не слышно.
А я бы сказал так. Сейчас надежда на быстрое поражение России меньше. И под быстрым, конечно, я имею в виду, год. В принципе, если брать такие моменты военной стратегии, как мораль войск, как обученность войск, как военная техника, здесь абсолютный перевес Украины, но не сейчас. То есть, мораль-то, конечно, останется. Но, например, насколько я знаю, не только здесь проблема с непосредственно самолетами F-16, а проблема в том, чтобы обучить украинских пилотов как минимум несколько месяцев. И это, кстати, вызовет чрезвычайно большой поворот в ходе битв. Потому что сейчас практически Украина беззащитна. Да, действительно, вот эти моменты есть, но с точки зрения каких-то долгосрочных тенденций, конечно же, перевес на стороне Украины.
И с самого начала войны шли дебаты о том, кто лучше выстоит в войне на истощение. Россия с ее большими людскими резервами и запасами природных ресурсов или Украина при поддержке Запада. Что вы думаете о нынешнем балансе? В чью пользу затяжная война?
Безусловно, в пользу России сейчас, да. Потому что вот именно такой войны он и хочет. Я бы даже сказал так. Именно на такую войну он и способен. И призывников, и преступников посылать на передовую. О какой морали тут может быть речь? Тут только числом брать. Не умением, а числом. Окопаться, пушечное мясо все время обновлять и надеяться на то, что у Запада кончится терпение. Вот, мне кажется, вся стратегия.
Но самый важный в этой ситуации вопрос все-таки, каков запас прочности у Путина? После начала российского вторжения в прошлом году вы говорили о том, что поток цинковых гробов вызовет недовольство в стране и расшатает режим Владимира Путина. Этого явно не произошло.
Не только я. Многие так говорили. Большинство, наверное, да, потому что это было логично. Сумел он так искусно очень мобилизуются люди из деревень, мобилизуются бедные, мобилизуются низкообразованные, центры общественного мнения остаются практически, может быть, с каким-то только небольшим контингентом мобилизованных. Это тоже важно. Экономика, даже есть определенный рост, главным образом из-за того, что бросают миллиардные ассигнования на оборонку. Но вот это все достаточно искусно было сделано. Я считаю, что, конечно, в итоге это не бесконечно. В итоге что-то прорвется где-то. Сейчас приблизительно, да, по данным британской разведки и так далее, 100 тысяч, 150 тысяч убитых и раненых. Абсорбировали. Год еще, два. И, может быть, начнется где-то прорываться, или, по крайней мере, становиться достаточно тонким вот эта прочность его. Но пока, да, видимо, мы недооценили, с одной стороны, одурманенность, как Сергей Медведев очень хорошо сказал, упоительную одурманивость самоистребления, а с другой стороны, достаточно тонкую политику. Вот говорят ему справа, так называемые военкоры, мобилизацию, общую мобилизацию, давай. Нет, потому что понимает, что вот это-то как раз вызовет очень серьезное недовольство. Так что вот сочетание экономики, вознаграждений и вот такой достаточно умной политики, да, пока не вызывает каких-то серьезных внутриполитических моментов.
А возьметесь предположить, что может стать критическим фактором?
В том-то все дело, что вот прорывы, они непредсказуемые. Два момента здесь явных совершенно. Это первое, какое-то совершенно ошеломительное поражение. Сталинград. Второе, это какая-то ошеломительная атака украинских сил внутри России. Не просто какие-то дроны, да, не просто беспилотники несколько там над Кремлем, а что-то гораздо более серьезное. И все-таки нельзя забывать, что цифры меняются постоянно, но доходы от нефти и газа сейчас половина того, что они были. Да, действительно, деньги пока есть, но вот эти вот 200 тысяч тем, кого отправляют на Украину, и миллион всем им погибших, это ведь тоже не бездонная бочка. Откуда-то эти деньги нужно брать? Их становится все меньше и меньше. И я думаю, что если 2 или 3 этих фактора сплетутся, то, наверное, там будет трудно уже устоять. А если вот этого не произойдет, то, Юрий, опять я возвращаюсь тогда к Первой мировой войне, что, мне кажется, вот именно этого и хочет Путин. Вот окопались и будем там сидеть в этих окопах. Это, мне кажется, учитывая, что, может быть, экономическая ситуация будет продолжаться, хотя все мои любимые и Иноземцев, и Сонин все говорят, что так долго продолжаться не может, начнутся определенные прорывы в экономике, и уровень жизни начнет очень сильно идти вниз. Но если этого не произойдет, то мне кажется, что он может продержаться достаточно долго. Ведь очень искусно Путин готовил страну. Очень искусно. Это война на оборону. Это война за Родину. Мы не атакуем, мы обороняемся. Война – это не трагедия. Нет, это не трагедия, это триумф. Мы русские, с нами Бог. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это ведь не сейчас появилось. Это началось где-то, по крайней мере, за 10 лет до этой войны.
Удивительно, по крайней мере, на взгляд со стороны, что эта прямолинейная пропаганда может нивелировать нормальное человеческое негодование, которое должен бы вызвать поток цинковых гробов.
Ну, это отдельный вопрос, ведь с Афганистаном же там же была абсолютно бездарная политика. Как бы мало того, что близкие погибали, но оскорблял вот этот вот, эта секретность, оскорбляла таинственность, оскорбляла это запрещение о них говорить и по ним плакать. Здесь все наоборот, торжественные похороны, они герои, огромные деньги семьям, погибли за Родину, если Путина перефразировать, да, отправились в рай сразу же. Все это, как мне кажется, играет роль. И пока, да, пока это действует.
Леон, кремлевская пропаганда постоянно твердит о том, что Киев – марионетка в руках Вашингтона, а теперь еще и Лондона, после отправки Украине дальнобойных британских ракет. В действительности, многие американские аналитики указывают, что серьезная проблема для Украины состоит в том, что Белый дом не сделал ставку на поражение России, хотя бы по причине непредсказуемости последствий такого поражения. В силу этого и каждое решение о поставках новых вооружений Киеву сопряжено с такими трудностями. Как бы вы определили нынешнюю позицию Вашингтона?
Не нужно объяснять, ведь и сила, и слабость демократий, в отличие от авторитарных режимов, то, что они, в общем, очень мало планируют. Они, как правило, не готовы к войнам, потому что для них расходы на оборону – это большой труд, это против общественного мнения, оставьте нас в покое. И я думаю, что никаких серьезных планов, да, вот чтобы подойти к карте и посмотреть, и вот сюда выйдут украинцы, вот здесь мы будем тогда, да, говорить о перемирии. Я почти уверен, что этого нет. Я думаю, что очень туманно.
А в принципе, как вы считаете, возможно примирение или даже долгосрочное перемирие по типу корейского с Россией, возглавляемой Путиным?
Очень сложно. Очень сложно. Не забывайте, он признан военным преступником. Не забывайте о Буче. Не забывайте о бомбежках госпиталей и детских садов. Взрыв на Каховской ГЭС, который Украине никак не может помочь. Поэтому, мне кажется, просто в сухом остатке там ничего нет, кроме как российского плана, который действительно, кроме того, что он посеял панику и окончился жертвами и так далее, и разрушениями, он действительно в какой-то степени помешал наступлению украинских сил, или то, что называется сейчас контрнаступление. Очень сложно вот это все забыть. Мы говорим о короткой памяти Запада. Не думаю.
Но о сосуществовании?
Все зависит от того, что под этим термином понимать. Вы говорили о двух Кореях. Ну, может быть, что-то потеплее. Все-таки, знаете, как-то в Европе большая страна. Но я думаю, что каких-то там дилетантов, например, ожидать очень сложно. Потому что демократия движется общественным мнением. Чего, кстати, Путин абсолютно не может принять. Он считает, что все это заговоры и так далее. Я думаю, что вот учитывая накал страсти в медийной на Западе, я думаю, что так легко его не отпустят.
Если говорить об общей поддержке Украины, можно сказать, что она и обеспечена надолго?
Конечно, в итоге все решит Америка. Ну вот, довольно тревожные какие-то сейчас опросы общественного мнения среди республиканцев. Поддержка до победного конца сначала были против 12%, сейчас говорят о 44%. которые говорят, что нельзя из определенных ограничений вот так просто продолжать и продолжать поддерживать без какого-то кардинального конца. Посмотрим в президентской кампании, какую роль будет играть Украина в президентской кампании. То есть тут два возможных варианта. Или Байден говорит о поддержке Украины как одном из достижений своей администрации, или он займет оборонную позицию. И ему же предлагали много раз выступить просто с обращением к нации. Он этого не делает. Или он займет позицию такую, что поддерживали и будем поддерживать, и я очень рад и горд этим. Или это будет заметаться под ковер, и тогда, конечно, оппоненты его с республиканской стороны тут могут начаться атаки. И по этой линии тоже.
Все-таки пока большинство республиканцев за поддержку Киева, а ведущие республиканцы-политики высказываются вполне решительно за помощь Украине.
Все-таки лидеры общественного мнения, мне кажется, в Соединенных Штатах и с демократической, и с республиканской стороны как-то ведут себя достаточно робко. Они не говорят о том, что это война за правое дело. Нет, будем продолжать помогать до тех пор, пока будем продолжать помогать. Вот в итоге такой получается какой-то тавтологический круг. И я вполне понимаю, это тактика, потому что если говорить «будем держаться до победы», то сразу же, конечно, вы обнажаете круг вопросов, из которого очень сложно выбраться. Хорошо, до победы, а что вы понимаете под победой? То, что мы понимаем под победой, это то, что Украина понимает под победой. А что Украина понимает под победой? Изгнание до последнего сантиметра квадратного. Повторять это сейчас, мне кажется, достаточно сложно, учитывая то, что видят люди непосредственно на фронтах войны.
Это был подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Контрнаступление и американская помощь Украине. Чего ждут от украинского контрнаступления в Америке? Моими собеседниками сегодня были военный эксперт Стивен Бланк и политолог Леон Арон. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на TuneIn, на канале подкастов «Свобода» в YouTube. «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкастов. Пишите, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго. До следующей недели.